Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем изучать ленты информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и смотреть за картой московских пробок. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. В городе 679 тысяч 48 автомобилей на дорогах. Сейчас 6, через час 7, к 7 вечера 8-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса на сегодняшний день. Движение в городе непростое. Я бы хотел обратить внимание тех, кто едет по Ярославке и пытается через Королев ехать в Пушкино. Если у вас есть малейшая возможность объехать этот район, попробуйте это сделать, потому что там сегодня серьезно сузили возможность движения по трассе. Ну, а в центре города традиционные сложности. Так, например, Садовое кольцо практически вообще без движения, особенно внешнее, особенно в северной его части. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут – это увеличение минимального размера оплаты труда. Сегодня об этом объявлено. Ну и вторая новость – это сообщение американских средств массовой информации, что Россия новые ракеты «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой неоднократно уже пыталась испытывать, но 5 раз были испытания. Телеканал CNBC об этом сообщает, ссылаясь на источник, и ни одно из испытаний не было успешным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить по номеру 7373 94 8, код города 495. Мы начинаем с понятия «минимальный размер оплаты труда». Со следующего года этот самый минимальный размер составит 12 130 рублей, что на 850 рублей больше, чем сейчас. Техническое решение. Минтруд увеличил минимальный размер оплаты труда. Это все делается в связи с действующим законодательством, а там четко сказано, вот этот МРОД должен равняться прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Российская газета сегодня пишет об этом и пишет, что документ, подготовленный Минтрудом, еще должна рассмотреть комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, если документ будет поддержан, то его внесут в Государственную Думу. Еще раз напомню, все это обсуждение цифры, которая должна быть, соответственно, действующему законодательству. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». А, он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот значение минимального размера оплаты труда сегодня?
Ну, по сути дела, это нижняя планка, ниже которой нельзя выплачивать заработную плату работнику, работавшему, ну, стандартную продолжительность рабочего времени. То есть, ну, грубо говоря, 40 часов в неделю, соответственно, при, ну, полный месяц. Все, собственно говоря.
Как много людей, которые реально получают такие деньги?
Вы знаете, их достаточно много. Я сейчас вам на память не приведу цифру, но это... Это большое количество людей, ну, это несколько миллионов человек.
Тогда следующий вопрос. А, да, если можно, выключите радио, потому что у нас двоится голос во время беседы.
Да, я, ну, здесь у меня нет радио.
Тогда, значит, это проблема связи. Хорошо, тогда да. Следующий вопрос. Значит, нам говорят, это, с одной стороны, техническое решение, с другой стороны, его будет рассматривать комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и депутаты Государственной Думы. Зачем для технического вопроса столь сложная схема?
Вы понимаете, некоторое время назад было принято решение о том, каким образом будет индексироваться минимальный размер оплаты труда. Он индексируется по уровню прожиточного минимума, вот как бы за предыдущий квартал. Да? Угу. Значит, то есть привязка, соответственно, в случае, если растет уровень прожиточного минимума, да, то есть увеличивается стоимость заложенных туда продуктов, услуг и так далее, растет МРОД. Но МРОД у нас растет в результате принимаемого закона. Соответственно, повышение МРОД это реализуется технически через закон. А поскольку все законы, которые относятся к социально-трудовой тематике, должны предварительно пройти рассмотрение на комиссии, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят представители государства, работодателей и профсоюзов, то, соответственно, закон будет рассмотрен там. Я думаю, никаких проблем абсолютно он не вызовет. Я думаю, таким же техническим образом его должны принять депутаты. Вот и все.
Скажите, вот эти 850 рублей увеличением минимального размера оплаты труда, который предлагает Министерство труда, в результате обсуждения на той же комиссии могут быть пересмотрены в большую сторону?
Нет, потому что в данном случае, еще раз говорю, эта цифра, она берется, ну, как бы не с потолка, а она связана с тем, что согласно статье в Трудовом кодексе МРОТ у нас должен быть не ниже прожиточного минимума. Длительное время эта статья Трудового кодекса не работала, и поэтому МРОТ был существенно ниже прожиточного минимума. Но вот, соответственно, там чуть больше года назад, значит, был... Эта норма была введена в действие, и был определен механизм, ну, такого вот, что называется, полуавтоматического его повышения. То есть привязывать к какому прожиточному минимуму предыдущего квартала.
Ну вот смотрите, можно же попытаться пойти дальше не менее чем, но ведь это не значит, что нельзя делать более.
Я полностью с вами согласен, и в данном случае... Та следующая позиция, за которую выступают профсоюзы, она немножко, так сказать, сложна для непосвященного слушателя, заключается в том, чтобы минимальный размер оплаты труда считать не от прожиточного минимума, а от минимального потребительского бюджета. Это разница, потому что в минимальный потребительский бюджет заложены, ну, скажем так, социальные нормы выше, чем нежели в минимальный, ну, соответственно, в прожиточный минимум, да? Вот, то есть, ну, как бы, прожиточный минимум – это бюджет выживания, физиологического выживания, по сути дела. Вот, а минимальный потребительский бюджет – это, как бы, ну, скажем так, это не суперденьги, да, но это в настоящий момент уже не, там, 11-12 тысяч рублей, как в настоящий момент МРОТ считается, и прожиточный минимум, как считается, да, это уже где-то в районе примерно 1020 небольшим.
И вот эти вот предложения, я понимаю, но вот эти предложения независимых профсоюзов вызывают неприятие больше у работодателей или у правительства?
Да вы знаете, у тех и других, поскольку в правительстве на эту тему высказывается Министерство финансов, а Министерство финансов — это министерство под названием «денег нет и не будет», да, ну на все, как бы, кроме там... тех решений, которые принимаются политическим образом, да, вот, потому что, в принципе, экономический курс, который поддерживает Минфин последние несколько лет, это очень жесткий монетарный курс экономии, в том числе и на таких расходах, которые представляются не производственными, не производительными, вот, а поскольку традиционно считается, что таковыми непроизводительными якобы расходами являются социальные расходы, в том числе и рост заработной платы, к сожалению, да, ну вот, соответственно, государство в лице Минфина, как работодатель государственный уже, экономит на этом. Что касается частного работодателя, то здесь позиция схожая, как бы... Частный работодатель же матится, если можно так сказать.
Но, да? Понимаете, они, у них же ведь есть объяснение. Они говорят, что если действительно столь серьезно поднять минимальную зарплату, придется поднимать и другие зарплаты, а это значит, что в цене вырастет все в стране.
Вы знаете, проблема вот в чем заключается. Проблема заключается в том, что труд в России, в принципе, крайне низко оплачиваем. Мы знаем с вами, какие заработные платы находятся не только в развитых так называемых странах Западной Европы, да, но и даже в странах относительно ближнего зарубежья, не бывшего Советского Союза, да, а чуть подальше, там, я не знаю, предположим, Восточная Европа, Чехия, Венгрия и так далее, и так, Польша, кстати. Вот. Так в Польше принято решение о том, что дважды будет поднят пресловутый МРОТ, ну, как он у них называется, да, уже в этом году, сначала на 80 евро, потом на 90. Давайте посчитаем, сколько это в рублях, да, соответственно. Это, значит, там в районе, махом примерно, там, больше 10 тысяч рублей.
Иначе вот. Говоря, с вашей точки зрения, подними зарплату, это не разгонит инфляцию.
Значит, вопрос заключается в том, во-первых, существуют определенные экономические концепции, которые базируются на том, что у потребителей должны быть деньги для того, чтобы он мог купить товары значит, для того, чтобы эти деньги вернулись в производство, да, значит, и уже предприниматель мог на них, так сказать, там, закупить новое оборудование и прочее, прочее, да. То есть традиционное кейнсианство, значит, 30-х годов в Америке, на котором базировался там Франклин Рузвельт в борьбе с экономическим кризисом, оно в этом и заключалось. Грубо говоря, повышайте зарплаты, больше денег вливайте в экономику, в реальный сектор производства и в заработные платы. Поэтому здесь вопрос, на что будут потрачены эти деньги. Понимаете, сейчас же проблема заключается в том, что у нас же целый ряд отраслей являются достаточно прибыльными. Тем не менее, работодатель, собственник, он не тратится на перевооружение производства техническое. Он предпочитает эти деньги, так сказать, либо отгружать, что называется, в кэш, либо класть на счета в офшорах. Вот и все.
Но они говорят, что им на счета в офшорах класть-то нечего, потому что доходы невелики.
Ну, слушайте, давайте посмотрим, какие доходы получают. Ладно, это, конечно, немножко такой популистский шаг с моей стороны. Нефтегазовые компании в Российской Федерации. Да? И какие зарплаты получают топ-менеджеры. Какие дивиденды выплачиваются в этих компаниях.
Так, главное, это проблема не в них, а в реальном бизнесе, который работает, как правило, на частные деньги.
Вы понимаете, в чем дело? Значит, предприниматель от слова «предпринимать». То есть не от слова «экономить», не от слова, значит, «сэкономить на заработной плате работника». Да? Значит, смысл заключается в том, чтобы произвести некую продукцию и продать ее, и справедливо поделить доход. Если ты не в состоянии это осуществить, не будь предпринимателем.
Mm-hmm. А ну так и тогда и не будет предпринимателей, и некому будет предпринимать.
Слушайте, нет, кто-то останется вообще. Так не бывает, что, значит, все бросили и пошли на
тогда год. Еще один поворот. 493-й наш слушатель пишет: но ведь главное — это социальные сборы государства, которые занимают до трети заработной платы. И разве нельзя вот здесь что-то сэкономить?
Вы понимаете, так называемые социальные взносы, которые мы платим, это что такое? Если мы заболеваем, у нас листок нетрудоспособности, и нам выплачивают часть нашей заработной платы. Правильно? Это деньги, которые идут из фонда социального страхования. На это идут отчисления. Мы хотим получать пособие по безработице или не хотим? Если не хотим получать пособие по безработице, тогда, конечно, нужно отказываться от этого взноса.
Подождите,
нетрудоспособности, да. Ну и так далее.
А
да?
Можно уточнить, а вы полагаете, взносы, которые платят граждане, они соизмеримы с тем, что у нас называется пособием по безработице или, к примеру, выплатами по больничному листу?
Я с вами полностью согласен в том смысле, что у нас... нет, выплаты у нас более-менее нормальные по нетрудоспособности. А вот пособие по безработице, да, я с вами согласен полностью, здесь есть проблема, потому что... И мы, кстати, выступаем за повышение размера пособия по безработице, потому что те деньги, которые сейчас там имеют место быть, максимум там в районе 8 примерно... 11 тысяч рублей, это не те деньги, на которые может человек существовать даже физически. Мы это все прекрасно понимаем. Вот. Поэтому выплаты там совершенно разные. Но мы там в некоторой перспективе, правда, сейчас уже более удаленной, хотим получить пенсию, но по идее хотим. Ну, значит, нужны отчисления в пенсионный фонд.
Тут, правильно? Ну, есть тогда. Вот смотрите, Артем пишет прямо сейчас. Один рабочий на конвейере в Японии 4 кузова автомобиля собирает в смену. Наша 1,5 кузова на том же оборудовании.
Правильно. Правильно? Нет, не на таком же. Вот здесь большая проблема. Она заключается в том, что как раз уровень технической модернизации в настоящий момент в российской промышленности, вот для понимания, да, по количеству роботов, значит, в среднем в мире приходится примерно 75-80 роботов на 10 тысяч работающих. В наиболее прогрессивных в техническом смысле странах, типа Южная Корея, это примерно 750 роботов на 10 тысяч работников. У нас, соответственно, знаете сколько? 3-4 робота на 10 тысяч работающих. Почему? Я могу объяснить. Потому что работодателю выгоднее использовать труд малооплачиваемых работников. Да. Правильно, на этом экономится. Так если поднять зарплату, у нас наоборот, у нас скорее увеличится техническое переоснащение. Работодатель будет вынужден, ну как бы для него
тогда,
будет эффективнее.
Смотрите, тогда роботы станут выгоднее, и рабочих вообще уволят.
Слушайте, тогда поднимутся доходы у бизнеса. Вообще-то, да, тогда увеличится налоговое отчисление государству, ну, так сказать, в цифрах, да, и тогда уже, и, конечно, значит, я с вами полностью согласен, что у нас не только проблема в заработной плате, у нас проблема в создании реальных рабочих мест. И это серьезный вопрос, потому что мы с вами прекрасно знаем, какое количество какое количество десятков миллионов человек работает в так называемом сером секторе экономики. Да? Почему они там работают? Потому что им не предоставило государство и, кстати, частный бизнес созданных новых рабочих мест в белом секторе, когда можно, так сказать, можно работать, выплачивая взносы и в социальные фонды и прочее, получая зарплату не в конвертах, соответственно, либо там каким-то образом, да, вот, а совершенно легальным порядком. Вот. Это проблема. Создание новых рабочих мест – это действительно проблема. И государство, конечно, этим обязано заниматься.
Тут понятно. Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Ну а пока мы следим за тем, как увеличивается минимальный размер оплаты труда. Со следующего года он составит, скорее всего, 12 130 рублей. Решение еще не принято, но так как решение техническое, жестко завязано на уже существующие законы, с высокой долей вероятности именно такой будет цифра МРОТ с 1 января будущего года.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за новостями, в том числе и через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Прямо сейчас появляются сообщения о том, что МИД Российской Федерации запрашивает Интерпол о нахождении Смоленкова на территории Соединенных Штатов Америки. Это тот человек, о котором говорят, что он бывший высокопоставленный чиновник, 2 года назад пропал и якобы теперь живет в Соединенных Штатах Америки. Вот теперь есть официальный запрос Интерпола о нахождении Смоленкова на территории Соединенных Штатов Америки. Следующая тема для обсуждения – это как раз тема американских средств массовой информации. CNBC, есть такой телеканал, и он, ссылаясь на источники, заявил: испытание крылатой ракеты, боеприпаса неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», Россия проводила уже 5 раз, начиная с 2017 года. В Вашингтоне говорят, что Россия ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности. И вот они говорят: тесты показали, что ядерная установка не могла запуститься. Все испытания России новых ракет с точки зрения американской разведки были неудачными. Насколько можно верить подобного рода заявлениям? Насколько легко, не будучи вовлеченным, но это же секретное действие, как мы предполагаем. Так вот, насколько легко найти правильный ответ на подобного рода секреты, которые, к примеру, как кажется, именно от Соединенных Штатов Америки пытаются скрывать особенно. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Он с нами на прямой связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Насколько легко американцам выследить, как проходят испытания, что испытывают русские, и, главное, получается ли у них?
Ну, в принципе, нет таких задач, которые бы современными техническими и агентурными средствами нельзя было бы решить. Конечно, все это без конца находится под контролем, тем более те районы, которые мы называем полигонами, или там, где производится какое-то оружие, они находятся под круглосуточным наблюдением, плюс агентурная разведка. Вот. Хотя не принято говорить о том, что есть 100% гарантия. Всегда есть какая-то вероятностная задача. Да? Я думаю, что степень вероятности очень высокая.
Так вот, когда они говорят, что они наблюдали за этими пусками боеприпасов неограниченной дальности с буревестником, и вот они говорят, все 5 раз были неудачными. Вот насколько да. В это можно верить?
Вот я бы в это не верил, потому что это не имеет отношения на самом деле к агентурной разведке или к разведке там, визуальной или космической. Это уже относится к области пропаганды. Дело в том, что если разведка какую-то информацию получает, тем более такую важную, а она может ее получить, она не будет об этом говорить, потому что она не будет выдавать свои средства и выдавать эту информацию. Зачем? Вот представьте себе, у вас есть секретные пункты наблюдения или секретные средства наблюдения, которые позволяют вам наблюдать за всеми испытаниями на нашем полигоне. Причем с очень высокой степенью достоверности, включая там данные телеметрии и так далее, и тому подобное. Ну и зачем вам об этом публично кричать во весь голос? Вы же не средство массовой информации.
Тогда, смотрите, другая история. А если так мы подходим к этому вопросу, тогда зачем они сливают журналистам, чтобы те рассказали?
Они сливают без конца эту информацию по разному поводу, потому что одна из сверхзадач современной политической стратегии, вообще, я бы не сказал только США, а Запада, заключается в нагнетании нервозности, истерии и русофобства. Вот поэтому без конца, если вы знаете, всплывает, там вчера какой-то британский генерал заявил о том, что у нас есть крайне дестабилизирующие средства, там оперативно-тактические ракеты или крылатые ракеты. Сегодня американец какой-то заявил. Это, ну, как минимум в среднем, если поделить, то получается 2-3 таких заявления в день происходит.
Тогда к Трампу давайте. Когда заговорили об этом предполагаемом взрыве на полигоне под Северодвинском, он ведь как написал, что, мол, у нас есть похожие, но более продвинутые технологии. А в это стоит верить?
Я бы не стал в это верить со стопроцентной, как бы, уверенностью по одной простой причине. Эти технологии все-таки начали разрабатывать впервые в Советском Союзе. Ну, в принципе, ядерный реактор мирный был построен в Советском Союзе. Да, атомный ледокол, ну и так далее, и тому подобное. И другие энергетические установки, это, в общем-то, и на подводных лодках. Это все было сделано достаточно давно и в Советском Союзе. И на определенном этапе, на каком-то, мы заморозили эти разработки, а американцы вообще от них отказались. Поэтому, если американцы и разрабатывают это сейчас, то они уж во всяком случае не опережают наших ученых.
235-й спрашивает, подождите, но если они наблюдают со спутника, они все видят до деталей, разве они не могут понять, что произошло?
Нет, они могут понять, что произошло, но зачем об этом говорить? Это совершенно разные вещи. Контроль со спутника или воздушный контроль, или агентурный контроль, радиометрический, да любой контроль, он, конечно, есть. И как бы я бы не взял на себя ответственность говорить, что возможно какое-то испытание спрятать. Более того, мы и в договорах с американцами по ограничению сокращения вооружений предусмотрели, что многие вещи даже не будут шифроваться, да, телеметрия, например, там, или какие-то еще проблемы. Поэтому здесь, я не думаю, что здесь какая-то есть техническая трудность. Вопрос в том, как эту информацию использовать. Если я что-то обнаружил, я не буду сразу об этом кричать. Я могу просто привести пример. Когда испытали мы первый раз свою атомную бомбу еще в 49-м году, мы же не заявляли об этом. Об этом узнали американцы через несколько недель после того, как взяли пробы воздуха.
Михаил тут предполагает, но это ведь может быть разведка таким образом организованная. Они специально вбрасывают в СМИ информацию, чтобы, отслеживая информацию в российских СМИ, понять, на каком этапе эти новейшие разработки лучше.
Но я вас умоляю, для разведки информация российских СМИ представляет минимальный интерес. Она, конечно, вся анализируется, но, сами понимаете, журналисты, не имеющие доступа, скажем, на полигон, на испытательную базу, не имеющие допуска секретности, ну что они могут сказать? Они могут делать предположения, заключения, там еще что-то такое. Это нет, это предположение наивно.
Ну и тогда последнее. Харьковчанин, наш слушатель, пишет, это получается, значит, они могут со спутника все это рассмотреть, не очень понятно, зачем потом рассказывать, ну ладно, если они все могут рассмотреть, то как невидимым для этих спутников оказался все-таки тот же малайзийский Боинг?
А кто сказал, что он был невидим? Дело в том, что как раз вся проблема в этом заключается. Когда малайзийский Боинг был сбит, мы всю телеметрию и все свои наблюдения выложили вот до секунды. А американцы до сих пор этого не сделали. И на все наши предложения выложить со своей стороны эти данные, они категорически отказываются. Именно под тем предлогом, что не хотят выдавать свои секретные методы и приемы наблюдения. Они как раз никакой информации не дали. У них она есть.
Спасибо.
И мы просим, чтобы они дали эту информацию, потому что тогда станет ясно, что сбили ее именно с украинской стороны старым буком.
Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей», был с нами на прямой связи. Обсуждали заявление средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки, что все пять испытаний России новых ракет неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой с точки зрения американской разведки и по ее данным были неудачными. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 сентября, 16 часов 35 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим за картой московских пробок. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Сейчас 674 553 автомобиля передвигаются по московским дорогам. Хотя нет, Вася Москвич пишет нам: «Мою тачку вычеркивайте из вашего списка. Я уже дома как 5 минут». Да, вас вычеркиваем, значит, 674 553 автомобиля, видимо, уже с учетом того, что вы, соответственно, дома. Что касается напряженности движения, то тяжело едет Москва. Сейчас пятибальные пробки. С минуты на минуту, по прогнозам Яндекса, они станут шестибальными. Максимума достигнут к 7 вечера и будут 8 баллов. Таковы прогнозы Яндекса на движение сегодняшним вечером. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут – это новые сообщения о безопасности, точнее, об отсутствии безопасности уличной еды. В Уфе 15 человек отравились шаурмой. Все это на фоне того, что совсем недавно в Москве люди десятками страдали от того, что покупали еду, готовую еду в автоматах. Так вот, поговорим, в чем проблема. Что происходит? Это первая тема, а вторая тема — решение Дональда Трампа. О Трампе вообще мы очень много говорим, но в данном случае мы будем обсуждать его попытку ограничить в Соединенных Штатах Америки продажу вейпов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще, власти по-прежнему продолжают высказываться вполне положительно по поводу новой предполагаемые реформы пенсионных накоплений. Орешкин заявляет, это срочное сообщение агентства РИА Новости, что мало того, что он поддерживает предложенную Минфином систему добровольных пенсионных накоплений, но даже готов сам перечислять туда часть своей зарплаты. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы сейчас говорим о шаурме. В Уфе 15 человек отравились шаурмой, пятеро в тяжелом состоянии, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. РИА Новости сообщает, ссылаясь на региональный центр медицины катастроф, что среди пострадавших 10 взрослых и 5 детей. Фастфуд в одном бистро, они покупают, и вот чем все заканчивается. 13 человек сейчас в инфекционной больнице. До этого в Москве была история, когда люди покупали готовую еду в автоматах и тоже, в общем, оказывались в больницах. Вот эта вот уличная еда, она или кажется становится более опасной? В общем, в чем проблема? Почему не удается контролировать ее качество? Ресторанный критик Дмитрий Алексеев к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что есть проблема контроля качества уличной еды?
Мне кажется, да, хотя бы потому, что проверки носят крайне нерегулярный характер. О них, как часто обычно предупреждают заведения. И, к сожалению, заведения могут договориться часто непосредственно с чиновниками.
Но скажите, а как это должно быть? Ну вот существует какой-то механизм, при котором это бы работало более правильно?
Ну, здесь должно быть какой-то баланс. Понятно, что кошмарить бизнес – это тоже не вариант, да, и что, грубо говоря, сотрудники Роспотребнадзора, санэпидемстанции, да, под этим предлогом могут, грубо говоря, постоянно создавать какие-то проблемы на кухне, ну, условно, прийти во время ланча или банкета, да, и начать проверку, что приведет просто к сбою работы заведения общественного питания и, соответственно, убытком финансовым. То есть заведение потеряет клиентов, будет какой-то негатив, все это прекрасно понимают. Но, с другой стороны, то есть все-таки проверять-то надо, да, то, что многие, ну, вот, например, у меня один приятель, он занимается аудитом ресторанов и, соответственно, потом перестройкой кухни и так далее, и так далее. В большинстве ресторанов Москвы, вот у многих, я говорю, о дорогих ресторанах он не ест. Да, я говорю, почему? Мышиные гнезда на кухне и так далее, и так далее. То есть просто он видел, да, непосредственно своими глазами, он с этим работает. То есть он ест только там, где хорошо знает шефа, где хорошо знает владельца, то есть где он был на кухне. Но это же ненормально.
С вашей точки зрения, если бы мы пошли в подобного рода рестораны в какой-нибудь Германии, там бы ничего подобного не было?
Нет, ну, конечно, на самом деле московский общепит, он на очень хорошем уровне, если сравнивать за За последние 10 лет мы выросли до Германии, наверное, переросли, и даже Францию. Многие рестораны очень хорошего качества, в том числе сетевые. Нарушения есть и там, безусловно. Но штрафы там и вообще вся система выстроена намного жестче. То есть, грубо говоря, государство должно говорить сотрудникам ресторана, владельцам ресторана, управляющим, что, ребят, если у вас будет такое, ну, вы попадете конкретно, да, то есть под закрытие, 3 месяца закрытия, там, увольнение, ну, и за какие-то штрафы. То есть вот этот же штраф, который Healthy Food, мне кажется, что это очень хорошая практика.
То есть, я просто напомню, может быть, кто-то не в курсе, штраф 2 миллиона.
Да, 2 миллиона на сеть автоматов питания в основном в офисах. То есть это, ну, это же вообще, на самом деле, ситуация очень неприятная. 97 человек отравилось.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, если проверка что-то показывает, наказание должно быть, по сути, таким, чтобы оно парализовало работу?
Ну, наверное, оно должно просто увеличиваться, да, если один раз предупреждение, второй раз в 10 раз больше, в третий раз в 10 раз больше. То есть, ну, условно, зачем сразу штрафовать там на 300 тысяч, на 2 миллиона? Сначала штрафовать можно там, условно, на 3 тысячи рублей. То есть, цель-то какая? Чтобы прекратить, чтобы ресторатор видел, что и всем знакомым рассказывал, да, об этом, что действительно надо нормальную еду готовить, чтобы люди не травились. Потому что рестораторы, к сожалению, знают о том, что доказать в суде о том, что ты отравился в конкретном ресторане, практически невозможно. Ну, может, и руки плохо помыл. Вот, поэтому иски сведены к нулю. То есть, ну, в крайнем случае, если там что-то вообще кошмарное, там, условно, осколок стекла попадет, ну, и понятно, да, какие страшные, и вот тогда договариваются в досудебном порядке, там, условно, десятки тысяч рублей, ну, может быть, сотни, там, ну, это редчайший случай.
Но мы-то говорим о случаях под названием гастроэнтерит, это не стекло.
Понятно, но я имею в виду вообще нарушение. То есть это идет, вопрос идет минимизации. То есть ресторатор минимизирует на технологии хранения, на качестве оборудования. Получается,
смотрите,
нарушение.
Да. Наш слушатель 568 пишет: а пусть бы ввели обязательное страхование ответственности, чтобы страховая компания, исходя из степени опасности заведения, варьировала стоимость страховки, а заведение тогда будет реально заинтересовано получать как можно более дешевую страховку.
Ну, вы понимаете, опять же, очень сложно доказать и очень легко нанять, то есть, если делать какие-то рейтинги, да, там, вот, ну, что-то типа того, безопасности, и на их основании делать страхование, ну, условно, взял конкурирующий ресторатор, нанял 30 человек, они написали жалобы, что отравились. Ну, пойди докажи. То есть, это очень такая грань скользкая, да, и государство обязано сделать так, чтобы людям было комфортно работать, но и безопасно есть. Поэтому, мне кажется, просто периодически проверять, не кошмарить, нормально, адекватно. Адекватная система за взятки, если действительно поймали чиновника Роспотребнадзора за вымогательство или взятки, ну, условно сажать, штрафовать, ну, какие-то прям очень жесткие меры, да, потому что речь-то идет о лице страны, то есть Москва у нас сейчас поднятие туризма, да, после 2014 года, вот, ну, все видят, очень много туристов из разных стран, соответственно, мира, и это четкие деньги, это деньги, на которые мы живем, в том числе, которые платятся налоги, это прекрасно. То есть, грубо, человек, который отравится здесь в ресторане, он не приедет, он всем знакомым расскажет, это просто антиреклама всем нам, всей стране.
Смотрите, значит, Боб из Лос-Анджелеса пишет, что у них в Штатах на входе стоит оценка в каждом ресторане, там A это 5, B это 4, ну и так далее. И перед тем, как зайти, ты делаешь вывод сам. Вот что-то подобное могло бы быть у нас, или тут тоже проблема оценки?
У нас есть, во-первых, Москва это огромный город, где совершенно разная ценовая аудитория. Да, то есть в Москве там около 10 тысяч заведений общественного питания. То есть понятно, что там есть, например, TripAdvisor, есть различные рейтинги, в том числе иностранные. Мишлен не пришел, есть Гамио пришел, второй год уже оценивает московские рестораны, но в основном дорогие. То есть, грубо говоря, все равно есть места на TripAdvisor, можно зайти, посмотреть оценки, посмотреть рецензии. Вот. Но в любом случае государство это не государственное, это коммерческая история. Да? И там в том числе много заказух, там в том числе друг на друга пишут как и негатив, так и позитив про себя. Вот. Поэтому, конечно, это обязанность прямая государству. То есть заведение общественного питания платит налог, мы платим налоги. То есть на что? Для того, чтобы сделать безопасными нашу жизнь.
Ладно, тогда последнее. Скажите, вот с вашей точки зрения, это скорее потому, что у нас небогатая страна? Ну, то есть предприниматели идут на нарушения, потому что у них денег не хватает? Или у нас потому, что бардак?
Ну, вы понимаете, наверное, все равно за 10, 15, 25 лет стало нам лучше, именно потому что штрафуют, именно потому что закрывают, даже там транснациональные компании фастфуд. Вот, но все равно надо штрафовать больше, надо жестче проверять. То есть в некоторых странах, там в Китае, до расстрела, да?
Ну, безответственность, вы говорите на этот вопрос, ответ безответственность. Редко проверяют.
Скорее, безответственность и нерегулярные проверки.
Понятно, спасибо.
Экономия денег.
Спасибо. Ресторанный критик Дмитрий Алексеев был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь. 7373948, телефон прямого эфира. В Уфе 15 человек отравились шаурмой. Это говорит нам о небезопасности так называемой уличной еды. Почему? То есть это проблема контроля, но, с другой стороны, если контроль будет абсолютным, то тогда работать будет некогда. Что у каждой шаурмы должен стоять человек, который будет ее пробовать? Маловероятно. Мой брат пишет, он так подписывается, человек: «Люблю вкусную, качественную шаурму из ресторана или своими руками, но обратите внимание, это тоже вот я слышал неоднократно, чем грязнее, тем вкуснее». 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я вот только под дулом пистолета в общепитии бываю. Так вот, знаете, такая есть, такой опыт есть, практика такая, еще студенческие годы, когда большой спортивный международный, ну, там событие такое проходило, институт отправил работать на Внуковский аэродром, и вот что там работники общепита делали, это вот этого хватило на всю жизнь, честно говоря. Так вот, когда уже безвыходное положение...
Нет, ну, вы же понимаете, что, ну, во-первых, ну, нельзя делать так, потому что, ну, то, что вы видели, это не значит везде так. Во-вторых, ну, все равно рано или поздно вам придется что-то съесть вне дома.
Да, я с большим, так, знаете, разбором очень аккуратненько.
Ну, вот как вы, вот это и важно, как большой разбор по-вашему, это как вы выбираете? Вот здесь я могу.
Я, во-первых, очень редко бываю, а потом везде, где я бываю, я стараюсь так, знаете, вот то, что так вот анализируешь. Если это поезд, и я вышла на станции, допустим, я что-то такое прикупаю, типа тульские пряники запечатанные.
Ну, то есть это промышленная еда, я понял, спасибо. Но мы-то говорим как раз о чем-то другом, это супчики. Ну, то есть то, что называется готовой едой. Пряник, готовая еда. Ну, конечно, это тоже готовая еда, но вряд ли об этом мы ведем речь сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Природа не зря, Сергей Москва, не зря нас наделила же способностями, как бы, ну, видеть, где можно, что нельзя, я не знаю. У меня как-то это получается. Элементарная шаурма.
Тут важно понять, вот вы говорите, у меня как-то это получается. На уровне ощущения вы думаете, вот эту беру, а вот ту нет.
Я хотел пояснить, там даже не в ощущениях. Просто вот смотрите, стоит шаурмачная, да? Просто вот смотрите на стол, смотрите на шаурмиста. Внешний вид, если вам не нравится его внешний вид, если вам не нравится, как он выглядит вообще, да? Все, идете мимо. Как выглядит мясо, как выглядит стол. Все это вместе.
Вы хотите сказать, что вот эти 15, 10 взрослых и 5 детей в Уфе на все это не смотрели? Мне кажется, каждый человек так смотрит.
Вы так думаете? Я не знаю. Я проходил мимо шаурмачных, понимаете, которых я в радиусе 10 метров обхожу, понимаете?
А там очередь стоит. Я понял,
а там
спасибо.
Стоит очередь.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле я работал как-то в общепите. Хочу вас огорчить. Каждый предприниматель работает по принципу минимум затрат, максимум прибыли. Даже в Москве, если проверить действительно санитарные книжки и санитарные паспорта на тот транспорт, куда, чем доставляется периферия для изготовки того или иного продукта, вы можете ужаснуться.
Смотрите, если бы, Вайс, вот давайте не будем преувеличивать.
Нет, это конкретный пример.
Нет, подождите,
скажу.
Подождите.
Да
подождите вы.
Ну да, давай, я спрошу.
Вы говорите, мы бы ужаснулись. Если бы мы ужаснулись, ну, то есть, вот использовать ваши слова, у нас было бы не 13 или 15 человек.
Нет, вы понимаете, это просто американские горки. Сейчас начал возвращаться контингент со Средней Азии, который занимается этим бизнесом. Я думаю, они сейчас без документов. Тем более, что ваша организация, которая, к несчастью, пострадала, ваша сотрудница, несколько лет вообще Роспотребнадзор, как признались люди в высоких погонах, не подвергался проверке. А то, что они там обнаружили от несовместимости продуктов до нарушения температурного режима и всего того, что казалось, что там даже не только... Что
короче, Вы не едите на улице.
Нет, я вот сейчас нажарил шашлыка и доволен.
Прекрасно. А я-то как раз пытался узнать, а вот кто ест, как выбирает? Ну, вот просто глазом, что ли? Вот Юра Каменков жалуется, что ему природа микроскоп в глаза не встроила. Действительно, может быть, люди, которые... Джекпот делает шаурму дома. Получается, как настоящее. Даже отравился уже пару раз. Джекпот, вы поаккуратнее. Кстати сказать, многие пишут о том, что ведь эти санпины, которые вот сейчас Вайс говорит, все не выполняют. Так санпины точно так же не выполняют дома. Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, вы попали в точку, я вожу по ресторанам. И вот я всегда бы хотел, что кто сидит наверху, хоть раз ради интереса, просто как бы ошибочно, просто спустились бы на кухню. Я так думаю, они бы, и хотя многие в центре, вот, многие бы поднялись и не стали бы ждать, когда принесут пищу. Просто посмотрели, как все обстоит, где лежат продукты, где все.
Смотрите, я был, смотрите, я был, и ничего там страшного не было.
Ну, может быть, вы... Нет, я не говорю поголовно, просто есть, но их единицы.
Вот а как вы определяете эти единицы? Вот я об этом как раз и пытаюсь узнать.
А когда я захожу, и продукты при мне ложат на пол...
Нет.
Вы будете с пола потом...
Нет, еще раз, смотрите, а вы обычно, когда заходите в ресторан или кафе, перед вами бросают на пол мясо сырое?
Нет, я говорю вам о том, как кто доставляет.
Я говорю о другом. Алексей Давыдов, вот, например, вот это прекрасно, когда мы смотрим на мир и пишем что-то. Алексей Давыдов пишет, в Москве уже никто не ест шаурму давно. Алексей, а вы давно из дома выходили? Или у вас дом не в Москве? Ну тогда почему вы рассказываете про Москву? Пан 13, я ем на улице, выносливость организма пока спасает. Выбираю на глаз, пишет Вячеслав Михель. Вообще искренне удивляет, как можно найти некачественное мясо при таком потоке продаж шаурмы. Вячеслав, вы не слышали, что говорит Алексей Давыдов? У нас в Москве никто не ест шаурму. Поэтому о потоке, когда вы пишете, непонятно, что вы пишете. А Василий Орлов продолжает настаивать на том, что должна быть какая-то страховая система, чтобы страховщики ходили по кухням, оценивая риски и выставляя тариф на страховку. Шаурму никто не ест, это правда, пишет 302-й. Нет, это неправда. Извините. Попробуйте выйти на улицу, и вы увидите, эти кто существуют, их довольно много.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Поели шаурмы, надо бы покурить. Но это неправильно, Минздрав говорит, что нельзя курить. Но есть же вейпы. Но Дональд Трамп решил ограничить продажу вейпов в Соединенных Штатах Америки. Многие полагают, что что-то подобное совсем скоро случится и с нами. Трамп почему говорит, это происходит? Производство за очень короткий период времени стало прибыльным и превратилось в гигантский бизнес. Но вейпинг, полагает Трамп, это новое и плохо изученное явление. Еще он говорит, люди умирают, и мы введем очень строгие правила продажи такой продукции. Глава Минздрава и социальных служб США Азар уточнил, что в скором времени власти подготовят специальное руководство по ограничению продажи этой ароматизированной продукции. В данном случае цитируем сообщение NBC News. Реакция американской администрации в данном случае на сотни случаев заболеваний дыхательной системы у тех людей, которые курили электронные сигареты и другую вейповую продукцию. Так, с вашей точки зрения, это тот случай, когда надо говорить, это не изучено. Пока бы это надо запретить, а там, может быть, и разрешать не придется. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно звонить 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва, врач-хирург. Значит, недавно, буквально недели две или три назад, в медицинских сайтах начали публиковать статью американских совместно с английскими и британскими учеными о том, что они изучили, значит, около 1500 пациентов, которые употребляли вот эти вот вейпы ежедневно. Вот. И у всех этих пациентов развились заболевания легких. Ну, про онкологию там, правда, не написано. Написано про фиброзные изменения, ну, то есть там, грубо говоря, поствоспалительные изменения легких, да. Вот. И, видимо, после этого, соответственно, уже и Трамп, как бы, администрация США... Но, вот,
ваша-то личная позиция, ладно, Трамп, ваша личная позиция, значит, парить опасно?
Ну, моя личная позиция, я скажу так, лучше 5 сигарет в день курить, чем каждый день курить этот вейп, на мой взгляд, потому что 5 сигарет в день, даже с точки зрения, так сказать, торакальных хирургов и пульмонологов, очень уж большой вред не несет такой.
Но все-таки напомним, что Министерство здравоохранения чуть иначе формулирует, курение однозначно вредит здоровью.
Да, нет, я согласен. Я тоже не курю, вот, но и курить никому не рекомендую, но я считаю, что, по крайней мере, вейп, на мой взгляд...
Это более... слишком плохо изучено пока.
Это однозначно плохо изучено, но только что уже появляются первые большие работы научные, да, по этому вопросу, это уже говорит о том, что проблема существует.
Понятно, спасибо. Василий Орлов, и тут опять мы возвращаемся. Нам, понимаете, нас хлебом не корми, дай сделать предложение, что кто-то должен это все контролировать. Вот и Василий Орлов пишет, не вполне понятно, что там в этих вейповых смесях, надо их как минимум на должном уровне проверять. А Марине Гамбарян, врач-пульмонолог и ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Марине Генриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к предложению Трампа ограничить продажу вейпов на основании того, что это новое и плохо изученное явление?
Я совершенно поддерживаю эту инициативу, и более того, если администрация Трампа, которая как никакая предыдущая администрация США ориентирована на защиту интересов бизнеса, высказалась таким предложением, это означает, что дела у американцев действительно серьезные в отношении вейпов и ущерба, который наносят эти продукты здоровью американцев.
Но теперь уже можно говорить, что вейпы действительно приносят здоровью ущерб.
Это можно было уже говорить несколько лет назад, когда они появились, когда появились первые исследования. Но сейчас, похоже, что набралась та критическая масса, которая переходит из количества в качество. За последний год процент курящих вейпы американцев выросло до 20%, и это не может не сказаться на количественных, на качественных изменениях. И возрастает и потребление вейпов среди молодежи, и это тоже приводит к серьезным последствиям для здоровья.
А вред
потребления.
Да. Это понятно. Кстати, да, чем больше вейпы существует, тем больше тех людей, которые много лет парят, так правильно говорить. Так
да, вот... именно. Поэтому и вот появляются сейчас первые случаи действительно серьезных заболеваний и даже которые ведут к смерти.
Но так в чем там проблема? Когда нам уже объяснили, в чем проблема с сигаретами, а с вейпами-то что, пар ведь?
Да, но этот пар содержит очень много элементов, которые непосредственно влияют на эпителий легких и на эпителий кровеносных сосудов, уничтожают эти клетки, повреждают эти поверхности, которые приводят непосредственно к воспалению, что является основой фактически всех сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний. И потребление вейпов уже в течение нескольких лет приводит к серьезным заболеваниям. С табаком это мы изучаем его уже почти 300 лет. Вейпы появились совершенно недавно по сравнению с табаком. И уже мы получаем первые действительно серьезные результаты, уже клинические, не экспериментальные, которые были ранее, а клинические результаты их пагубного воздействия на здоровье человека.
И на данный момент можно говорить, ну, то есть, понятно, что вообще лучше не курить, не использовать вейпы и так далее, но сейчас можно говорить о неком безопасном или более-менее безопасном уровне использования вейпов?
Это совершенно, абсолютно, категорически опасная позиция, потому что она направлена только на интересы производителей вейпов, которые хотят держать, так называемо, зависимости своих курильщиков и завлекать новых. Ведь факт, что те, которые парят, они не считают себя курильщиками, даже не понимают и не хотят даже принять, что вейпы тоже вызывают зависимость. Таким образом, они просто переходят с одного продукта на другой или начинают с этого нового продукта, который также пагубен для здоровья, как и табачные продукты.
Спасибо. Марине Гамбарян, врач-пульмонолог и ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. У нас же всегда есть какие-то крайние оценки. Вот, например, Ипатий полагает, сигаретных магнатов надо поддержать, и потому вейпы в Америке запрещают. Хотя тут как раз речь идет о том, что вейпы так же опасны, как и сигареты. Ну вот, насколько я понимаю, парить, кому-то не нравится, что говорить слово «парить» некорректно, потому что Сергей 725-й полагает, что можно курить дым, а можно курить пар. Он так полагает. А парить нельзя. Но это мнение Сергея. Так бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень.
30 секунд.
Спасибо, я вот не парю, вот сижу сейчас, взял сигаретку, слушаю вас, и нормально. У меня пример, дед курил, 87 лет умер. А вот на этот вайп, ВК, даже не знаю, как он называется, попробовал, не понравилось, бросил. Взял опять сигарету. Ну,
пройдет еще 87 лет, и кто-нибудь наверняка на будущую радиостанцию позвонит и скажет, мой дед 87 лет прожил, всю жизнь вейпил. И ничего. А напомню, Министерство здравоохранения напоминает, что курение вредит вашему здоровью, а вот теперь врачи говорят, что вашему здоровью примерно так же вредят и вейпы. Дональд Трамп решил ограничить продажу вейпов в Соединенных Штатах Америки. Далее новости.